Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич.
Дима Юрьевич, приветствую.
Приветствую. Что сегодня у нас?
Вот засмотрел тут прекрасный ролик с Уильямом про нашего Шерлока Холмса и решил вставить свои 5 копеек.
Вчера должны были новый записать. Уильям приболел, к сожалению. Но мы продолжим.
Да, очень интересно, потому что я являюсь давним поклонником Шерлока Холмса. Я все читал, практически все смотрел, включая несусветный бред, который снимают в Соединенных Штатах Америки, как правило. Но есть и хорошие фильмы. Я очень люблю английский классический сериал с артистом Джереми Бреттом. Это главный для англичан Шерлок Холмс, по типажу очень похожий на того Шерлока Холмса, которого изобразил нам Василий Ливанов. Но сегодня не об этом, а немного о другом, потому что среди многочисленных рассказов о Шерлоке Холмсе есть произведение о русских революционерах. Называется оно «Пенсне в золотой оправе». Точнее, это русский перевод. В оригинале оно называется «Приключения с золотым пенсне». И эта история меня очень заинтересовала. Не сам рассказ, его я люблю давно, фактически с юности, а история вокруг этого рассказа, вокруг его создания. И последние 2 недели я, можно сказать, только об этом и думаю. И хочу, во-первых, поведать вам про это, а во-вторых, обратиться к зрителям за помощью. Может быть, нам удастся совершить некое небольшое, но все-таки историческое открытие. В чем там дело? Рассказ вышел в 1904 году, накануне Первой русской революции. В общем-то, нельзя сказать, что он принадлежит к числу самых известных, хотя дважды был экранизирован. Первый раз в 1922 году, а второй раз в 1994 в рамках вот этого сериала с Джереми Бреттом. Хорошая, кстати, добротная экранизация. О чем же там в этом рассказе говорится? К Шерлоку Холмсу в один ненастный вечер обращается инспектор Скотланд-Ярда Стэнли Хопкинс, просит его помощи в расследовании убийства молодого человека Уиллоби Смита. Это секретарь пожилого, благообразного, респектабельного профессора Корома, который живет где-то в пригороде Лондона. Уиллоби Смит был убит в кабинете профессора Корма ножом для срезания сургучных печатей. Некий злоумышленник проник в кабинет профессора, что-то пытался там найти, видимо, похитить. В это время зашел секретарь, началась схватка. Незваный гость схватил со стола этот нож, ударил Смита, убил его, но Смит во время потасовки сумел стащить с преступника пенсне в золотой оправе. И когда его нашла экономка, несчастный молодой человек прошептал профессор, это была она, и скончался. Вот это пенсне, найденное в руке погибшего, инспектор Хопкинс привез Шерлоку Холмсу. Холмс его осмотрел и сразу же сказал, что убийца – это женщина, что без очков она видит очень плохо, практически ничего не видит, потому что линзы очень толстые, описал ее внешность и сказал, что, скорее всего, убийство было совершено невольно, потому что, когда вот это незваные гости, уже теперь понятно, что эта дама, она лишилась очков, она, по всей видимости, схватила первый попавшийся предмет со стола, ударила им напавшего на нее секретаря, ну, так случайно получилось, что это был именно нож, и убил его. Потом он отправился вместе с Ватсоном в особняк профессора Корома, и через некоторое время, кому интересно, прочитайте подробно, я буду опускать некоторые детали, Холмс объявил, что убийца до сих пор находится в доме, и более того, сам хозяин дома помог ей скрыться. По всей видимости, женщина до сих пор сидит в большом книжном шкафу в спальне профессора, и как только Холмс это сказал, действительно, створки шкафа распахнулись, и оттуда вышла женщина, выглядела она, прямо скажем, не лучшим образом, но даже через ее смущенный и потрепанный вид проглядывало необычайное достоинство, которое отметили и Холмс, и Ватсон. Эта женщина заговорила с ними с сильным акцентом, а акцент этот был русский, и внезапно выяснилось, что
почти Фанни Каплан уже намечается.
Да, практически Фанни Каплан, да-да-да-да-да. Кстати, это очень хорошее наблюдение, Фанни Каплан. А вот актриса, которая играет эту женщину, ее зовут Анна, в фильме 1994 года, она мне страшно напомнила Елену Дмитриевну Стасову, да, известную большевичку, революционерку, члена ЦК и участницу Октябрьского вооруженного восстания. Так вот, это Анна, она русская революционерка-нигилистка, а профессор Куром – это на самом деле ее муж, его настоящее имя Сергей. 20 лет назад они вели подпольную борьбу против царского режима и участвовали в убийстве крупного полицейского чиновника, после которого начались массовые аресты, и вот, в частности, был арестован Сергей. И Сергей, оказавшись в лапах царской охранки, сдал всех своих соратников, включая и ее тоже. И они отправились кто на виселицу, а кто в Сибирь. Но это было не главное злодеяние Сергея. В этой организации был молодой человек по имени Алексей, неравнодушный к Анне, который был противником террора и считал, что действовать нужно исключительно методами убеждения и пропаганды. И он пытался Анну тоже перекрестить в свою веру, но неудачно. Тем не менее, сохранились его письма, в которых он отговаривал ее от участия в политическом убийстве. Между тем, когда Сергей оказался перед лицом жандармов, он представил Алексея едва ли не самым главным террористом, и в результате несчастный молодой человек безвинно оказался в соляных шахтах Сибири и пребывает там до сих пор. И Анна, освободившись из заключения, разыскала своего мужа и пыталась выкрасть старые письма Алексея, которые он все это время хранил, передать их в руки русских властей и, соответственно, освободить невиновного. Угу. Ради этого она и проникла в дом профессора Корума, пыталась украсть его, эти документы из секретера, и далее развернулась трагедия, о которой мы уже все знаем. А вот этот предатель Сергей благополучно уехал на Запад, сменил имя и под личиной профессора Корма сделал неплохую, по всей видимости, карьеру и прекрасно доживал свой век, никем не узнанный. Но вот все-таки Анна его разыскала. В конце рассказа она принимает яд и умирает на руках у Холмса, но он забирает бумаги, оправдывающий Алексея, и вместе с Ватсоном отправляется в русское посольство.
Угу.
В фильме пошли немножко дальше в 1994 году. Там есть еще один персонаж, это демонический революционер Владимир, который, в отличие от Анны, хочет не просто оправдать Алексея, а хочет еще и свершить правосудие над негодяем-предателем. И когда все уходят из дома профессора Корма, Владимир пробирается туда и мстит сам жестоким образом. И вот этот рассказ, он вызвал мой большой интерес, я его недавно перечитал под новым углом, и о чем я подумал? Дело в том, что в 1904 году был жив человек, биография которого чрезвычайно напоминает биографию профессора Корма. Речь идет об американском профессоре Александре Пелле, который на самом деле был Сергеем Петровичем Дегаевым, бывшим членом организации «Народная воля», участником убийства императора Александра II, который предал всех своих товарищей, включая знаменитую революционерку Веру Николаевну Фигнер. Потом оказался на Западе, взял другое имя, сделал, опять же, прекрасную карьеру, стал профессором математики, и до сих пор в университете Южной Дакоты вручается стипендия его имени. Очень похоже.
Угу.
Да? И вот я задал себе вопрос, а могло ли быть такое, что Артур Конан Дойль каким-то образом знал биографию Дегаева Пелла, и она послужила источником вдохновения для написания этого рассказа. И забегая вперед, я скажу, что я вижу такую возможность, вижу, как это могло бы произойти, хотя официально считается, что инкогнито Пелла было раскрыто только после его смерти в 1921 году. Это известная фигура, она известна и в России, она известна и в Соединенных Штатах Америки, но достаточно сказать, что есть монография классика советологии, русологии американского Ричарда Пайпса, которая так называется, она называется «Дегаев Affair». Ну, имеется в виду русский термин, прижившийся в народовольческих, в революционных кругах, дегаевщина. Да? Дегаевщиной как раз называли это слово стало нарицательным, и называли предательство в революционных кругах, провокаторство. Да? То есть, то, что потом совершил Азеф, это была дегаевщина, потому что Дегаев был самым ярким, самым крупным предателем, который сдал огромное количество революционеров, и самое ужасное заключалось в том, что подумать на него никто не мог. Он был для этого круга абсолютно своим. К нему относились по-разному. Некоторые признавали его выдающийся ум. Некоторые, как, например, Вера Николаевна Фигнер, этого ума в нем не видела. Но все-таки она не могла даже предположить, что он является двойным агентом. И вот с этим вопросом очень много загадок, поэтому я предлагаю немножко погрузиться в биографию Дегаева, понять, когда же он начал работу на охранку, что привело его в ряды осведомителей полиции и как развернулась его жизнь далее, после его отъезда за океан. Итак, вообще Дегаев – это представитель, хоть и захудалого, но все-таки дворянского рода. Его отец был статским советником, это довольно высокий чин. Сам он учился в Михайловском артиллерийском училище и вышел в отставку в чине штабс-капитана. Вышел в отставку не по своей воле, а под давлением, поскольку стали известны его оппозиционные взгляды. Его к этому вынудили. На статской службе такие взгляды еще более или менее были приемлемы, то есть как-то можно было удержаться, на военные нет. Военные должны были находиться вне политики совершенно. И публичные высказывания неблагонадежных настроений было просто невозможно. Поэтому Дегаев уходит в отставку, и где-то с 1878 года он принадлежит уже к революционным кругам, причем к самой радикальной их части. Напомню, что 1878 год – это развертывание террористического движения в России. Вера Засулич совершает покушение ни много ни мало на петербургского генерал-губернатора Трепова, который приказал высечь арестованного, в общем-то, ни за что, случайно, землевольца Боголюбова за отказ в доме предварительного заключения снять перед ним шапку. Боголюбова высекли. Это страшная история, потому что потом он сошел с ума. Это было страшное унижение для человека. Высечение, совершенное в обход всех действовавших тогда законов Российской империи, вызвало беспорядки в тюрьме, которые тоже были подавлены с помощью побоев и издевательств над заключенными. Всю эту чудовищную историю власти пытались замолчать, и Вера Засулич выбрала такой, прямо скажем, нестандартный способ заявить об этом на весь мир. Она явилась на прием к петербургскому генерал-губернатору, отдавшему изначальный приказ о высечении, и выстрелила в него из револьвера «Бульдог». Не убила, но, тем не менее, тяжело ранила. Сама Засулич, естественно, была схвачена, она оказалась на скамье подсудимых, но суд присяжных ее оправдал. Оправдал, потому что ее адвокат Петр Акимович Александров, он как раз в ходе перекрестных допросов сумел вскрыть всю эту чудовищную историю, она обществу была неизвестна, и как бы впечатление от происходившего в доме предварительных заключений перекрыло впечатление от покушения. Вера Засулич была оправдана, причем при рукоплесканиях зала.
Замечу, что раньше все это там старательно стенографировали и тут же печатали в газетах.
Да, да, да.
Все эти заседания. Кто не мог попасть, все были в курсе. Абсолютно.
Да, но надо сказать, что это разбирательство оно привлекло огромное общественное внимание. В зале суда, например, присутствовал Федор Михайлович Достоевский. На него это тоже произвело сильное впечатление. Он сказал: ну, говорить не о чем, надо бы ей сказать: ступай и не греши, но у нас, кажется, нет такой юридической формулы. Вот. Но, конечно, вот это оправдание Веры Засулич, оно своеобразным образом воздействовало на революционные круги, они только усилили покушение, индивидуальный террор по отношению к царским чиновникам, хотя надо сказать, что и власть тоже усилила репрессии по отношению к революционерам, то есть, по сути, в стране разгоралась такая латентная гражданская война. апогеем которой стало убийство императора Александра II 1 марта 1881 года на Екатерининском канале. И вот Сергей Петрович Дегаев был одним из участников этого убийства, хотя и косвенных, то есть он лично на набережной Екатерининского канала, да, сейчас канал Грибоедова, не присутствовал, но он участвовал в создании подкопа под Малой Садовой улицей, где покушение должно было произойти изначально.
Это где Софья Перовская, да, копала?
Да, совершенно верно. То есть замысел народовольцев, а это было уже седьмое там, по счету покушение на императора, ему каждый раз удавалось чудом спастись. То есть было первое покушение Каракозова еще в 1866 году, когда тоже вот обедневший дворянин Дмитрий Каракозов стрелял в императора возле входа в летний сад на набережной Невы. Крестьянин Осип Комиссаров ударил его по руке, и тем самым царя спас. Ну, тогда казалось, что это просто сумасшедший какой-то, да, вот совершил такой чудовищный поступок, но это повториться никак не может. Ну, прошло 13 лет, это стало повторяться каждые несколько месяцев. Потом дворянин Соловьев стрелял в царя прямо на Дворцовой площади, Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце, да, то есть у царя террористы уже забрались к царю в дом, и он был, по сути, как загнанный заяц. Вот. Но, тем не менее, не получалось его убить, и вот народовольцы в главе с Андреем Желябовым и Софьей Перовской, они придумали покушение, которое не имело шансов не увенчаться успехом. Они арендовали сырную лавку на Малой Садовой улице, по которой царь регулярно ездил в манеж на кавалерийские разводы, и из этой сырной лавки стали делать подкоп, чтобы заложить бомбу. Замысел был в том, что когда царь поедет, бомба взорвется, скорее всего, он погибнет, но если не погибнет, были дублеры-бомбисты, которые стояли по разным углам улицы, они должны были завершить дело, а если не завершат, то тогда Андрей Желябов собирался заколоть императора кинжалом лично. Но все пошло наперекосяк, потому что сначала арестовали Желябова еще до покушения, вот, а потом 1 марта царь просто отказался, изменил маршрут, отказался ехать по Малой Садовой. Вот. Тем не менее, убийство, как мы знаем, совершилось, потому что Софья Перовская продемонстрировала недюжинные волевые качества и буквально выгнала террористов на набережную Екатерининского канала, где они царя таки подстерегли, и со второй попытки Игнатий Гриневицкий все-таки царя взорвал. Вот. А Дегаев...
Там стоит храм под названием Спас на Крови, можно посетить.
Теперь там стоит, да, храм Спас на Крови, одна из визитных карточек Петербурга. Вот Дегаев также принимал участие в этом подготовке этого покушения, и хотя его не было среди бомбистов, но он был связан и знал про подкуп под Малой Садовой.
Серьезный мужчина, да.
Вот, и он был арестован. Он был арестован, но улик против него никаких не было, и поэтому его отпустили в конечном итоге.
То есть его-то никто не сдал.
Да, его никто не знал, и вот вопрос, насколько он был серьезным мужчиной. Это на самом деле далеко не очевидно, потому что среди народовольцев к нему было отношение разное. То есть он, мы знаем совершенно точно одно, он не принадлежал к числу первых лиц. До 1881 года он был, ну, скажем так, революционером-подпольщиком второго ряда, на него не взирали как на лидера. Это было понятно, потому что были гораздо более яркие фигуры. Но после убийства Александра II эти яркие фигуры оказались в тюрьме, а потом и на виселице, да, и Желябов, Перовская, Кибальчич, все они сошли с исторической сцены и в прямом, и в переносном смысле. Да? И вот в этих условиях поредение кадров народной воли Дегаев начинает выдвигаться на первые роли. Он становится уже одним из лидеров. А вот что произошло дальше, об этом историки спорят. Мы знаем точно, что на него обратил внимание один из самых ловких и опытных царских жандармов, человек по имени Георгий Порфирьевич Судейкин. Георгий Порфирьевич Судейкин – это прототип князя Пожарского в романе Бориса Акунина «Статский советник». А в фильме его сыграл, и очень хорошо, на мой взгляд, Никита Михалков. Да. Да, да. И вот в картине есть сцена, где Судейкин вербует одного из революционеров под оперативным псевдонимом Гвидон. Это очень похоже... князь Пожарский, да, вербует революционера под оперативным псевдонимом Гвидон. Это очень похоже на то, как вербовал своих осведомителей сам Судейкин. Судейкин был очень обаятельным, очень хитрым, очень ловким, и он никого не делал своим рабом. Он всем предлагал партнерство. И этим он умел, видимо, обаять. Был человеком интеллектуальным, и в революционных мемуарах о Судейкине, при том, что это враг, безусловно, там для них, да, это слуга кровавого царского режима, но о нем есть сдержанно уважительные высказывания. И вот одно из таких высказываний в передаче «Вера Засулича» осталось от брата Сергея Петровича Дегаева, Владимира Петровича. Владимир Петрович, в отличие от Сергея, никого не предавал. И народовольцы вспоминали о нем, ну, в общем-то, даже с симпатией. Вера Засулич о нем пишет как о человеке, которого иные считали желторотым юнцом, но вообще-то, это пишет она, это был настоящий радикал, преданный делу революции. Тогда по революционным кругам гремело имя Клеточникова. Это смелый человек, который устроился на работу в третье отделение и был тайным агентом революционеров в среде полицейских. Ну, вот. И вот Владимир Дегаев, он видел себя таким вторым Клеточниковым. И поэтому, когда он был арестован там буквально по ничтожному поводу и попался на глаза Судейкину, то Владимир стал себя предлагать в качестве осведомителя. Угу. Но в отличие от брата, это происходит еще до вербовки Сергея, Владимир сразу же, как его освободили, Владимир пришел и сказал, что он завербовался к Судейкину и будет двойным агентом, как Клеточников. И товарищи знали. Вот. Но некоторое время это мнимое сотрудничество продлилось, но, видимо, Судейкин понял, что ему морочат голову, и он Владимиру Дегаеву прямо сказал, что молодой человек, идите на все четыре стороны. То есть, и по своему статусу Владимир Дегаев, в общем-то, и не был какой-то серьезной фигурой, хотя он вращался в этих кругах, и вот даже Вера Засулич называет его радикалом, но он ни в чем серьезном-то участие и не принимал.
А потому и оперативного интереса не представлял.
Не представлял, не представлял, но, во всей видимости, за время вот этого короткого общения Судейкина с Владимиром Дегаевым, он также познакомился, или, во всяком случае, наблюдал и Сергея Дегаева. В январе 1883 года Сергей Петрович Дегаев был арестован в Одессе, где он готовил подпольную типографию. Арестован он там был вместе со своей супругой Любовью. На первых допросах держался вроде бы стойко и никого не выдала. А вот жена его, вероятно, с перепугу сдала всех, кого знала. Хотя она сдала не все, не знала не все, но она назвала имена. И вот дальше Сергей Петрович Дегаев просит сообщить в Петербург Судейкину, что он хотел бы с ним поговорить. И Судейкин все бросает и выезжает в город на Черное море пообщаться с братом своего бывшего осведомителя. Как вот трактовать эти действия? Непонятно, потому что, например, Феликс Моисеевич Лурье, такой известный историк, исследователь, значит, революционного движения, он полагает, что на самом деле Судейкин завербовал Сергея Дегаева еще в 1881 году после убийства Александра II, вот когда был его недолгий арест. Но тогда непонятно, почему все это время Дегаев никого ему не сдал. То есть, от него не было никакой информации. Возможно, это было внедрение, а возможно и нет. А возможно, Дегаев вызвал Судейкина, потому что он хотел сыграть с ним в игру. То есть, тут одесская полиция его прижала, вот. А он знал, что Судейкин одержим мыслью создать разветвленную сеть осведомителей и провокаторов внутри народной воли. И хотел вот таким образом через Судейкина тоже стать, значит, неким вторым Клеточниковым и выскочить на волю. Но если это и так, то надо признать, что последующие события перечеркнули план Дегаева, и он действовал, если он был, да, и Сергей Петрович стал действовать полностью в фарватере интересов полиции и Судейкина лично. Так, Судейкин приезжает в Одессу.
Не, извини, правильнее предположить, что это он для себя увидел выход. Так... По всей видимости, то есть, когда жена всех слила, то в ходе допроса, Сергей Петрович, ну, расскажи вот про это. Мы-то знаем, это всегда так делается, и про это мы знаем, не говоря прямо, но тык-тык, тебя какая-то вилкой загоняют, загоняют, а дальше ситуация безвыходная, они все знают, а при этом тебе грозят все время последствиями, тебе и твоей жене. Если дети еще есть, то хорошо бы и детей. Ну и пометуя действия брата, вы же меня знаете, через брата-то точно знает, ну давайте как-то разруливать ситуацию. То есть, объективно, спасал свою шкуру, так это всегда, ну, и происходит.
Вполне, да, возможно, потому что Вера Фигнер, о нем, вот что она пишет, что все говорили о его каком-то выдающемся уме, я этого не замечала, он был очень мягкий и настроенный на соглашательство. И еще как негативное она отмечала, что он был очень льстив по отношению к лидерам народной воли. То есть это был не хищник, это был не борец, не боец, и представляется мне, что Дегаева было достаточно легко сломать. Так или иначе, Судейкин приезжает в Одессу и начинает Дегаева вербовать. О том, как именно он вербовал, мы знаем. Ну, по сути, через третьи руки Дегаев потом, когда каялся, уже рассказывал лидерам народной воли в Париже, как это происходило, и якобы Судейкин нарисовал некую блистательную совместную будущность, в ходе которой их тандем чуть ли не становится во главе России. В общем, идея Судейкина якобы заключалась в том, что, очень грубо говоря, везде дебилы. Они и во власти, ну и в революционном движении. В революционном движении там какие-то, значит, это радикалы.
С противоположным знаком.
Вот, да. Ну а во власти это наоборот консерваторы, ретрограды и сплошная бездарь. Вот. И поэтому надо подчистить и там, и там. Вот. План якобы был таков, что, значит, Судейкин демонстративно подает в отставку, после этого руками Дегаева убирает великого князя Владимира Александровича и оберпрокурора Синода Константина Петровича Победоносцева, который это воспитатель нового императора. И после этого во власти начинается тотальная паника. Александр III, и без того напуганный убийством отца, наделяет Судейкина какими-то чрезвычайными полномочиями. Судейкин становится не то министром внутренних дел, не то вообще каким-то диктатором полицейским. Дальше они вместе с Дегаевым, опять же, убирают всех непокорных и неподконтрольных лидеров народной воли и становятся такими тайными властелинами России. И после этого можно что-то сделать с нашей богоспасаемой родиной. Но Судейкин постоянно подчеркивает, что мы партнеры, мы равноправны. Это очень действительно похоже на то, что говорит князь Пожарский Гвидону в фильме «Статский советник». Там Никита Сергеевич Михалков: не будете на коротком поводке, вы сами будете выбирать, что вам делать, и так далее.
Значит, правильно.
Вот, вот. Ну, непонятно, верил ли в это Дегаев. Скорее всего, конечно, нет, но он
дал... И даже верил ли в это Судейкин?
Судейкин совершенно однозначно, конечно, Дегаева никакой равной фигуры не считал, конечно, он собирался его использовать и манипулировать, но хитро и ловко сделал это, и он начал лепить Дегаеву яркую революционную биографию, которой у Дегаева, конечно, не было. Он был так немножко сероват, он был... обычный. Он, в нем, пишет Фигнер, не было ничего характерного. Дегаев это, Судейкин это, видно, понимал. Поэтому он устроил ему побег и очень красивый. Значит, когда Дегаева...
Из Одессы?
Да. Да, когда Дегаева везли на вокзал, он внезапно ударил ногами полицейского агента, который сидел на дрожках слева от него, и сбросил его с повозки. Агенту, который сидел справа, он бросил в лицо горсть табаку, соскочил с дрог, и все, только его и видели. Он бежал.
Угу.
Восторг, полный восторг. Дегаев – герой революционного подполья, все с удвоенным пиететом на него взирают. И в феврале происходит арест Веры Николаевны Фигнер,
угу,
которая была уже вот царственно авторитетна, она была лидером, одним из лидеров народной воли, и в результате Дегаев становится чуть ли не главным лицом тех народовольцев, которые еще остаются в России, а он продолжает одного за другим сдавать.
А жена осталась в тюрьме?
Ее потом выпускают, вот, ее потом выпускают. Но Дегаеву очень быстро становится понятно, я не знаю, это вот не залезть им человеку в голову. Может, угу, быть, Дегаев что-то такое сразу предполагал. Может быть, он считал, что надо, ну, вот лучше выбраться побыстрее, да, и так далее. Потому что, в общем, не ясно, как он мыслил, но через 4 месяца Дегаев, по всей видимости, понимает, что каким бы ласковым не был с ним Судейкин, но он его использует.
Угу.
И когда надобность в нем отпадет, Судейкин либо сдаст его революционерам, ведь его убьют просто, угу, потому что, угу, провокаторство, оно ничем не оправдывалось. Ну, ничем. Просто
нельзя,
революционный суд, а тебя просто убивают. Провокаторов просто убивали. Либо полиция сама его убьет. Найдет прекрасно возможность, как это сделать.
Пару уголовников, и нормально.
Да. И Дегаев решает нанести Судейкину тайный удар. Он сообщает Георгию Порфирьевичу, что надо бы съездить в Париж,
угу,
и узнать, что думают представители заграничного комитета народной воли, в первую очередь Лев Тихомиров. Вот Судейкин говорит: да-да-да-да-да-да, хорошая мысль, поезжайте. Нам бы надо получить такую информацию. А Дегаев едет туда не за этим. Он едет Тихомирову и всем прочим признаться в своем предательстве. И вот он приезжает в Париж, кается там, значит, рассказывает. И Тихомиров и компания говорят ему: хорошо, можно искупить вину. Ты должен убить Судейкина.
Завали Судейкина.
За Судейкина. И этим купишь себе жизнь.
Угу.
И Дегаев соглашается. И вот он возвращается назад в Петербург, и здесь в декабре 1883 года происходит кульминация первой части нашей истории. Дегаев встречается с Судейкиным на тайной квартире на Невском, на Староневском проспекте. Судейкин идет туда с телохранителем и по совместительству племянником, не зная, что в квартире прячутся два боевика украинских народовольца, которых определил к этому делу Герман Лопатин, друг Карла Маркса и куратор Дегаева со стороны народной воли. То есть Герману Лопатину поручили проследить, чтобы все прошло как надо. И вот два украинских народовольца, Канашевич и Стародворский, прячутся в квартире с ломами.
Железными.
Да, железными ломами.
Кому интересны подробности, мы с Пашей Перцем записывали ролик. Поищите про покушение и убийство Судейкина. Мое почтение.
Да, вот там вот, конечно, это очень любопытно, потому что когда Судейкин пришел со своим племянником, у Дегаева просто сдали нервы. Он внезапно выхватил пистолет и в Судейкина выстрелил, но не убил его. Вот. И Судейкин, спасаясь, спрятался в туалете. Канашевич и Стародворский выломали дверь и там забили его ломами. И пока они делали это дело, Дегаев просто бежал, потому что он думал, и, возможно, не без оснований, что сейчас вот они закончат. Они закончат с жандармом и перейдут к нему. Вот. И, может быть, так бы оно на самом деле и было, потому что одно дело там Тихомиров, и другое дело, даже если Тихомиров дал слово, вот эти двое не обязаны его держать. Тем не менее, Дегаев, значит, он бежал, в Париже явился на суд народной воли, и там его формально оправдали. Оправдали, ну, поскольку все-таки слово он сдержал, но, тем не менее, Дегаев до конца не был уверен, что его простят, потому что это его простила там верхушка, а те, кого он посадил, может быть, его и не простили бы. И поэтому он уезжает сначала в Лондон, а из Лондона он уезжает в Соединенные Штаты Америки и там начинает новую жизнь. Убийство Судейкина, конечно, произвело страшное впечатление на весь аппарат власти Российской империи. Лично был опечален Александр III, хотя он отметил в одной из резолюций, что действительно в последнее время Судейкин был странен. То есть у императора тоже были мысли, что как-то там непонятно, что Судейкин делал. Но, тем не менее, это была потеря. Георгий Порфирьевич крови-то у революционеров попил, прямо скажем. И как слуга режима, там цепной пес режима, он был очень эффективен.
Ну, испытал, по всей видимости, какое-то головокружение.
Головокружение от успехов, да,
так испытал. Так вот идти непонятно куда, и что там твой орел, он тебя от чего-то защитит, даже если предположить. Ты ж какую должность занимаешь, с кем общаешься вообще?
Я думаю, что Судейкин был уверен, что он Дегаева поломал. Вот эта мягкость, вот эта податливость соглашательства Дегаева убедила Судейкина, что от этого человека никакого подвоха ждать нельзя. И это была ошибка, потому что трус, загнанный в угол, опасен вдвойне.
Вот он результат. Да.
Вот. А что произошло дальше? Дальше Дегаев уезжает в Америку, и там его след теряется. Но в Париже остается Владимир Дегаев, который до самого конца своему брату помогал и, в общем-то, был на его стороне. Вот это парадокс, потому что, еще раз повторюсь, в воспоминаниях народовольцев о Владимире Дегаеве говорится с большим уважением. То есть Сергей Дегаев там провокатор, враг, предатель, а это вот хороший мальчик, революционер и так далее. Хотя дальнейшая судьба Владимира Дегаева, она никоим образом его революционную биографию не подтвердила. Он вообще-то закончил консервативным публицистом и сотрудником русского консульства в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. То есть он уже поступил на службу к империи, к государству. Что, в общем, неудивительно, поскольку он был не такой и не единственным таким персонажем. Были люди, совершившие гораздо более резкий поворот в своих воззрениях. В первую очередь, тот же самый Лев Тихомиров, который из революционера превратился в яростного охранителя, написал покаянное письмо Александру III и, в конце концов, отстаивал идеалы, грубо говоря, самодержавие, православие, народность уже в конце жизни. Но вот сразу после отъезда Дегаева в Англию Владимир Дегаев, например, писал Тихомирову, что «мой брат так страшно переживает, ему в видениях являются товарищи, попавшие по его вине в Сибирь», там, и так далее. Но это говорит о том, что Владимир был на стороне Сергея, и они совершенно явно продолжали общение. И чуть попозже я расскажу, из чего это видно, но для нас важно то, что Владимир точно знал, где находится его брат и под каким именем он скрывается. Ну вот, повторюсь, значительная часть исследователей полагает, что, превратившись в Александра Пелла, Дегаев никак не раскрывал свое инкогнито. Но есть основания полагать, что это не так. В 1933 году в журнале «Каторга и ссылка» была опубликована статья большевика Генкина, которая, она называлась «Предатель или провокатор СП Дегаев в Америке». В этой статье Генкин сообщил, что вот недавно он встретил женщину-врача под инициалом А, которая ему поведала, что, оказывается, Дегаев живет в Америке, стал там профессором математики, и зовут его Александр Пелл. И там он благоденствует. И Дегаев пишет, что эта женщина познакомилась с ним в 1901 году в Париже, когда Дегаев вместе со своей женой приезжал к своему брату Владимиру. Впоследствии она уехала с этой семьей в Америку, жила некоторое время в их доме, когда там училась. Училась она, ну, на доктора. И вот это очень интересно, потому что, оказывается, из этого из этого текста, что Дегаев бывал в Европе, и что он, ну, как минимум перед одним человеком в 1901 году свою инкогнито открыл. Правда, следует иметь в виду, что никаких других подтверждений этому факту на данный момент нету, но американские историки, например, с точностью установили, что Дегаев был в Европе в 1907 году, он ездил в Германию. То есть, если он ездил в Германию в 1907, в смысле Александр Пелл, да, ездил в Германию в 1907 году, если он ездил в 1907 году в Германию, почему он не мог поехать в 1901 во Францию? То есть, в принципе, выглядит правдоподобно, но несколько интереснее другое. Кто такая вот эта женщина А? Это тоже интересовало американских историков, и они установили, что действительно жила девушка у Пеллов, они тесно общались, звали эту девушку Ольга Александровна Аверкиева. Но, к сожалению, вот историки до сей поры дальше не пошли и не стали выяснять, кто такая эта Ольга Александровна Аверкиева и почему это она оказалась в доме Пеллов-Дегаевых, как это, как какой-то близкий человек, почему они ей покровительствовали. Я посмотрел по американской прессе всю информацию, которая есть про эту девушку, и есть два факта, которые историки до сих пор не учитывали. Во-первых, упоминается, что она была дочерью политического ссыльного, и второе, упоминается, что она приехала из русского города Саратова. Ну и дальше просто дело техники было установить, что самый известный политический ссыльный из Саратова по фамилии Аверкиев – это Александр Николаевич Аверкиев, женатый на не менее известной деятельнице революционного движения Елене Ивановне Прушакевич. Это очень известные в народнической среде люди, которые были подсудимыми по процессу 193-х. Это известный процесс о народнической пропаганде. Прушакевич была осуждена по этому процессу, Аверкиев оправдан, но арестован через недолгое время и осужден и отправлен в Сибирь. И вот там, в Сибири, они поженились, и там в 1880 году у них родилась старшая дочь Ольга, которая, вот, по всей видимости, в результате оказалась в доме Дегаева-Пелла. То есть, это были очень известные в революционной среде люди. И Дегаева-Пелла приютили не просто какую-то непонятную русскую девушку, они присоединили девушку из известной, известнейшей революционной семьи. И вот именно перед этой девушкой они впоследствии и они, по всей видимости, в 1901 году, потому что в 1902 году она уже точно находится в Америке, она уже упоминается в американской прессе. Так вот, в 1901 году перед ней было открыто инкогнито Дегаева-Пелла. Пару слов про семью Аверкиевых. Да, папа умер в 90-х годах 19 века, а мама продолжала революционную деятельность до самой смерти своей в 1918 году и стала одной из самых известных деятельниц партии эсеров. То есть, вот народники, они эволюционировали в эсеров, и все ее дети, кроме, по всей видимости, Ольги, они тоже были революционерами эсерами. И вот я предположу, что младший брат, скорее всего, был левым эсером, потому что мы знаем про Бориса Александровича, что он погиб, сражаясь в рядах Красной Армии в 1918 году. То есть, по всей видимости, это левые эсеры, которые были в 18 году союзниками большевиков там, до определенного момента. Не знаю точно, когда погиб Борис Александрович, но знаю, что, узнав об этом, мать хватила удар, и она скончалась через некоторое время после сына. Про судьбу Ольги Александровны понятно мало. Ну, известно только, что она после окончания университета вернулась в Россию и жила в Саратове. Может быть, потом опять уехала в Америку, может быть, нет. Про нее очень мало информации. С этим будет связан мой вопрос к зрителям потом. Вот. Но так или иначе, вот, по всей видимости, в 1901 году и, по всей видимости, в Париже Ольга Александровна Аверкиева узнала реальную судьбу Дегаева-Пелла. И теперь вопрос. А могла ли эта информация каким-то образом просочиться дальше, чтобы чуть позже знаменитый английский писатель Артур Конан Дойль узнал об этом и положил историю Дегаева-Пелла в основу рассказа «Пенсне в золотой оправе». Предположу, что да. Ну, во-первых, Ольга Александровна Аверкиева наверняка ехала в Париж не просто так.
Угу.
Наверняка она ехала туда, учиться, понятно. Она ехала на Запад учиться, как и многие прогрессивные девушки, особенно из революционных семей. И наверняка в Париже ее, ну, во всяком случае, ей покровительствовали представители колонии русских политических эмигрантов. Ее родители были в этих кругах очень известны. Наверняка кто-то-то про ее приезд знал. Это требует отдельного исследования, которое еще предстоит провести. А парижская колония эмигрантов, она очень тесно общалась с лондонской колонией эмигрантов. Это, в общем, были взаимосвязанные группы людей. И вот лондонскую колонию эмигрантов возглавлял тогда человек по имени Феликс Волховский, который сидел на одной скамье подсудимых по процессу 193 с мамой и папой Ольги Александровны. Феликс Волховский – это яркий русский революционер, который тоже в конце 70-х попал в заключение, бежал из Сибири через Америку и в конце концов оказался в Лондоне. Он был другом и сподвижником Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского, не менее известного русского революционера, который убил шефа жандармов Мезенцева, заколов его кинжалом на итальянской улице, бежал и в течение многих лет жил в Лондоне. Степняк-Кравчинский – один из прототипов главного героя романа «Этель Лилиан Войнич Овод». И, собственно, погиб достаточно нелепо Степняк Кравчинский именно по дороге к Волховскому. Он шел к нему и случайно попал под поезд. Вот после смерти Степняка Кравчинского именно Феликс Волховский стал главным русским эмигрантом, политическим эмигрантом в Лондоне. Русская политическая эмиграция имела друзей среди британской интеллигенции. И главным симпатизантом русских революционеров в Лондоне был Эдвард Гарнетт, известный литературный критик и переводчик. Точнее, семья Эдварда Гарнетта, потому что важную роль также играла его супруга Констанция. Это люди, которые перевели на английский язык Тургенева, Толстого, Достоевского. Они были неустанными пропагандистами русской литературы, и публика, собиравшаяся в их доме, конечно, обсуждала все новости, связанные как с русской прозой, так и с русской политической жизнью. То есть там обсуждались новости. И завсегдатаями этого дома были как русские революционеры, так и знаменитые английские писатели. Из русских революционеров там часто бывали, помимо Волховского, например, Кропоткин, Вера Засулич. Потом, после освобождения, там будет, туда будет приезжать Вера Фигнер. То есть это были близкие знакомые Дегаева, да, это был один круг. Вот. А с другой стороны, завсегдатаями этого дома были Джон Голсуорси, Джозеф Конрад, Бернард Шоу, Герберт Уэллс. Я точно не знаю, захаживал ли туда Артур Конан Дойль, но надо понимать, что этот круг общения он был достаточно узок. И так или иначе, все эти люди друг друга знали. Вот, они друг с другом общались. Да. И вот спрашиваю я себя, у меня нет точного ответа на этот вопрос, это пока гипотеза, вот. Но если Ольга Александровна Аверкиева, повстречавшись с Пеллами, по всей видимости, она познакомилась через Владимира Дегаева, который продолжал оставаться благонадежным, и, во всяком случае, к нему с уважением относились в этих кругах. Если она приняла решение из Парижа отправиться в Соединенные Штаты Америки, а я сомневаюсь, что она сразу так с прицелом туда уехать прибыла в Европу, вот, то вполне возможно, что причины ее отъезда стали известны кому-то в революционных кругах. И хотя о них прямо не говорили, вот, но эта информация могла просочиться, и сама фигура Аверкиевой, само ее присутствие в Европе могло вызвать интерес, например, Феликса Волховского, потому что он прекрасно знал ее родителей. Вот, и когда дочь твоих хороших знакомых, вот, испытанных революционеров, борцов, которые сражаются за одно дело с тобой, оказывается, вот, в Европе, и какие-то другие революционеры принимают в ее судьбе участие, ну, наверное, в той или иной степени ты обратишь на это внимание. Вот это вот тема, которая подлежит еще исследованию. А если Волховский об этом знал, он мог рассказать об этом в кругу своих английских знакомых. Интересно, что Джозеф Конрад, известный английский писатель польского происхождения, он чуть позже напишет роман под названием «Глазами Запада», где тоже главный герой – это русский, связанный с революционными кругами, который сдает своего знакомого полиции. Знакомого террориста. Uh-huh. Вот. То есть, эта тема, она была очень важна, и вообще внимание английской литературы к теме русской революции было весьма большим. У Оскара Уайльда есть пьеса «Вера», да, явно там главная героиня русская нигилистка, явно вдохновленная образом Вера Засулич. Uh-huh. Вот, и так или иначе, темы русских революционеров касался, там, скажем, Герберт Уэллс и другие английские писатели, поэтому я думаю, что вполне возможно, что в этих кругах обсуждалась судьба Дегаева, и, возможно, какая-то информация про то, что Дегаев – это Пелл, она могла дойти, потому что мы знаем, что Артур Конан Дойль, он очень часто вдохновлялся какими-то историями, рассказанными другими людьми. Да, и...
Ну, как и все.
Да. Да, да, как и все, это нормально, но в случае с Конан Дойлем это было типично, там, скажем, собака Баскервилли родилась из легенд, которые ему рассказал один его знакомый, который даже изначально планировался им как соавтор, то есть, первоначально собаку Баскервилли Конан Дойль хотел писать в соавторстве. «Долина страха», еще одна повесть, четыре повести про Шерлока Холмса, эти в багровых тонах, знак четырех, «Собака Баскервилли» и «Долина страха», да, может быть, менее известная, да, у нас повесть, она также родилась из реальной, основана на реальных событиях, поэтому я не вижу ничего необычного в том, что Конан Дойль мог узнать историю Дегаева, Пелла, и об этом написать. И меня на эту мысль наводит еще два соображения, два факта. Во-первых, инкогнито Пелла раскрыл еще один человек из русского революционного движения. Это был народоволец Лев Дейч, который, правда, уже во время Первой мировой войны находился в США и узнал в профессоре Пелле провокатора Дегаева. И он написал об этом статью в русскоязычном журнале, которая на русский язык, точнее, не на русский язык, она на русском языке написана, в русскоязычном, но американском журнале, поэтому в России она была не очень известна. Но он не назвал там Пелла прямо. Он написал, что вот бывший изменник нашему делу теперь благоденствует в Америке под личиной благообразного профессора. И только потом историкам стало понятно, что речь о Дегаеве Пелле. Если не знать подробностей этой ситуации, то атрибутировать сходу вот это упоминание не получится. Uh-huh. Вот. Но Дейч об этом знал, а раз он знал, значит, информация могла просачиваться. Вот. Безусловно, и второй момент, безусловно, знал, как я уже сказал, Владимир Дегаев.
Ну, если написал в заметке, то уж явно кому-то говорил напрямую.
Да, не да, да, безусловно, говорил, но это все-таки позже. Это, да. это уже Первая мировая война. Но это значит, что такое могло быть и раньше. Вот. Но характерно, что он все-таки не назвал его.
Видимо,
в прессе. Да, да, в прессе.
А граждане, которые читают прессу, и в том числе этот персонаж Дегаев, наверняка все поняли,
кто вот. Это. А Владимир Дегаев знал. И вот что интересно. Владимир Дегаев начал сотрудничать с русской газетой «Новое время» под псевдонимом У. Филдс. Филдс – это, видимо, какая-то отсылка на Пелла. Их дед был Николай Полевой. Известный русский литератор, историк, вот, и Дегаев превратился в Александра Пелла, потому что это некая аллюзия на Полевого, и Филдс – это тоже, по всей видимости, тоже аллюзия на Полевого вот, у Владимира Дегаева. Так вот, в 1909 году этот У. Филдс публикует в газете «Новое время» сообщение, что Сергей Петрович Дегаев, который стал известным профессором математики, трам-пам-пам, скончался в Новой Зеландии. Хотя на самом деле это не так. То есть я это трактую тем образом, что слухи ходили, они циркулировали. Пытался и в 1909 году, да, Владимир Дегаев, который, как мы помним, всегда стоял на защите своего брата, он пытался отвести кого-то, кто, видимо, хотел найти Дегаева, пытался отвести от него таким вот сообщением, опубликованным в русской прессе. Вот. То есть, какие-то слухи все-таки ходили, и теоретически они вполне могли дойти до Артура Конан Дойля. Вот. И в связи с этим у меня вопрос, который я и на своем канале задал зрителям, и хочу к зрителям вашего канала обратиться. Мне кажется, что интересно было бы распутать эту загадку. Это классная история. А для того, чтобы ее распутать, вот, ну, где секрет? Секрет Ольги Аверкиевой.
Угу.
Зачем она приехала в Париж, с кем она там общалась, да? И во Владимире Дегаеве, потому что это два человека, которые могли раскрыть инкогнито Дегаева Пелла, и эта информация могла через вот Феликса Волховского, через семейство Гарнтов, через Джозефа Конрада, может быть, теоретически дойти до Артура Конан Дойля. Вот. Если это каким-то образом будет распутано и разгадано, ну, мне кажется, это будет круто. И исследователям творчества Артура Конан Дойля в Англии, в других европейских странах это тоже будет очень интересно. Но вот вообще любопытно, как события русской революции, нашей истории, отечественной, вот так вот замысловатым образом преобразуются и фиксируются в выдающихся произведениях мировой литературы,
да.
Общеизвестных.
А Джозеф Конрад, кто не в курсе, написал книжку «Сердце тьмы»,
да,
из которой получился фильм «Апокалипс Нау».
Да.
Как тесен мир.
Да,
как
все
ловко,
очень тесно.
Все запутано, да. Пишите письма, с интересом ознакомимся. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо,
Дмитрий. Мощно, мощно. На сегодня все.